Аркадьевич Гордин, известный петербургский писатель, историк, главный редактор журнала «Звезда». И вот большой друг и активный участник, автор книг, которые издаются в Пушкинском фонде. Сегодня в программе нашего вечера презентация двух книг. Одна из них вышла уже некоторое время назад, но тоже, на самом деле, недавно, полгода примерно. Это книга из серии, как и вторая, «Политические деятели России глазами современников». Книга о Петре Аркадьевиче Столыпине. И вторая книга, которая вышла вот только что, я еще сам ее не видел, о Сергее Юрьевиче Витте. Вот два таких самых, наверное, крупных российских реформатора начала 20 века, вот этого предреволюционного периода, глазами современников. Так что я передаю микрофон Яку Аркадьевичу. Вот, расскажет вам о этих книгах. И об этих личностях в конце можно будет задать вопросы и тоже обсудить что-то.
Спасибо. Я не в простом нынче положении, потому что вообще-то, как человек, занимающийся историей, я занимаюсь 18 и первой третью 19 века, главным образом. Это не совсем моя епархия, так сказать. Но у меня издательство, с которым я действительно сотрудничаю много лет, и где вышло несколько моих книг, меня попросило сегодня представить эти книги. Поскольку я имел некоторое отношение к их изданию, я их читал, в рукописи, то кое-что я об этом тоже могу сказать. Потому что, повторяю, вообще-то я занимаюсь несколько другими вещами. Я тут уже бывал в этом замечательном доме. И я занимаюсь русской политической историей от Петровского времени и до Пушкина, который тоже был политиком, а не только поэтом. В чем, вы знаете, ну вот, я попросил отца Александра, значит, вот эту тоже книжку, которая в серию не входит, но вышла там же в издательстве только что, для того, чтобы прочитать один такой текст в качестве эпиграфа. Вот эти два человека, и тот, и другой, в разной степени, но, как и вообще, надо сказать, все русские реформаторы, их было вообще несколько, это не было очень популярным занятием в нашей богоспасаемой отчизне. Я не имею в виду августейших особ. Ну, Петр был такой своеобразный реформер. Конечно, проводил реформу, но Пушкин считал его скорее революционером, чем реформатором. Я имею в виду таких людей, как князь Дмитрий Михайлович Голицын, который в 1730 году попытался вместе там с еще, там было довольно много тогда людей этого толка, ограничить самодержавие и ввести в некотором роде представительное правление в России. Ну и в результате он умер в Шлиссельбурге. Ну, там екатерининские персонажи, потом, конечно, Спиранский, который тоже в результате таких очень крупных преобразовательных планов, там, скажем, вообще по его идее, Государственная Дума в России должна была открыться где-то между 9 и 10 годом, 809 и 10 годом, а не на 100 с лишним лет позже. Ну, он за свои старания тоже отправился в ссылку, известно, был обвинен в государственной измене. Правда, все кончилось сравнительно благополучно, его потом вернули, он занимал высокие посты, но уже реформами не занимался. Ну и, естественно, эпоха великих реформ, действительно великих реформ Александра II. Там таких крупных, что ли, вот такого масштаба деятелей не было. Конечно, центральной фигурой был, в общем, сам государь. Потому что без его, как сейчас бы сказали, политической воли, не было бы никаких реформ. Был там великий князь Константин Николаевич, который его очень в этом поддерживал. Был чрезвычайно активный деятель реформ. Человек с, в общем, запятнанной репутацией, Яков Иванович Ростовцев, который известен по декабристским делам. Он 12 декабря, все это, наверное, помнят, пришел к Николаю предостеречь его. Там была очень сложная, на самом деле, ситуация. Это не было, так сказать, не был донос, не было предательства. Это был такой политический ход одной из декабристских группировок. Вот, пришел предостеречь его о возможном будущем, значит, мятеже. Хотя и, в общем, дезинформировал великого князя. Ну вот он потом, можно сказать, всю жизнь искупал свою эту репутацию и очень активно вел себя в деле освобождения крестьян, что было одной из главных идей декабристов. Ну и затем, да, вот эти два человека, один из которых погиб, Столыпин, это мы об этом поговорим, а второй, в общем, закончил жизнь, так сказать, в опале и неудел. Но вот при этом надо как-то всегда помнить, предъявляя разным государственным деятелям разные претензии, что совершенно закономерно, русским реформаторам, помнить о том, что они никогда не имели, так сказать, полной власти в точном смысле этого слова. Над ними всегда был император, над ними всегда был государь. Ну, там, в 1730 году, это такой был переходный момент, там была Анна Иоанна. Вот. А что касается этих двух деятелей, то Витте начинал при Александре III, которого он очень ценил, не столько за его таланты, ну ладно, я не буду сбегать вперед. Я вот хотел прочитать такой текст из этой самой книги «Русский исторический анекдот», там вообще много вещей замечательных, но к нашему разговору вот можно в качестве эпиграфа прочитать следующее. Это Николай Семенович Мордвинов, адмирал Мордвинов, тоже, в общем, человек с такими, ну, реформаторскими идеями, такой либеральный в экономическом смысле, да и в политическом деятель, боевой адмирал в молодости, который потом был много лет членом Государственного совета и, соответственно, старался влиять на дела. Вот что о нем записано. Незабвенный адмирал Мордвинов, русский Вашингтон, ну, это не совсем корректное сравнение, измученный бесполезной оппозицией, вернулся из Государственного совета недовольный и расстроенный. У нас решительно ничего нет святого. Мы удивляемся, что у нас нет предприимчивых людей. Но кто же решится на какое-нибудь предприятие, когда не видит ни в чем прочного ручательства, когда не знает, что не сегодня, так завтра по распоряжению правительства его законно ограбят и пустят по миру. Можно принять меры против голода, наводнения, против огня, морской язвы, против всяческих бичей земных и небесных, но против благодетельных распоряжений правительства решительно нельзя принять никаких мер. Довольно печальная, значит, такая, печальный текст. Но дело-то в том, что, это он говорил уже при Николае I, дело в том, что людей, которые понимали, что нужно делать, и хотели что-то делать. В общем, было не так, чтобы много, но они были. Там вот я не упомянул еще одного человека, Павла Дмитриевича Киселева,
генерала, участника наполеоновских войн. Он, правда, был, да, еще полковником, но довольно быстро стал генералом и занимал крупные посты в армии, который был таким фанатичным сторонником крестьянской реформы, освобождения крестьян. И он был любимцем Александра I, вплоть до того, что он, когда он на дуэли убил другого генерала, это была такая знаменитая генеральская дуэль Киселев и Мордвинов, то Александр единственно, значит, что ему попенял, он ему написал, что ну зачем же вы стрелялись тут, ну выехали бы за границу, и там, значит, разбирались бы. И все. Он не потерял своего поста начальника штаба 2-й армии и так далее. Но все его попытки действовать вот, в духе крестьянской реформы в конечном счете гасились Николаем I. Не потому, что Николай был такой тупой и не понимал, что это нужно, а потому, что он этого боялся. Он не решался приступить к этому делу. И это была в некотором роде традиция, в общем, романовского семейства. И вот два человека, о которых сегодня, главным образом, идет речь, они, в общем, были жертвами этой традиции. Ну вот, Петр Аркадьевич Столыпин. Вообще, Витте известен, ну, я думаю, что это не секрет и не открытие, значительно меньше, чем Столыпин. Не потому, что он был менее значительным, значительной фигурой, может быть, даже более значительной фигурой. Но Столыпин, как личность, был гораздо ярче. Вообще, вот смысл этой серии, на мой взгляд, в том, что она дает возможность оценить личности. Это, так сказать, человеческий аспект истории. Вообще, ведь, ну, собственно говоря, что такое история? История – это комплекс человеческих поступков. Больше ничего в истории нет. Никакого исторического процесса самого по себе, такой материи некой, в общем, не существует. Вот то, что мы делаем, это, собственно говоря, и есть история в совокупности. Но должен вам сказать, я вот больше 50 лет уже занимаюсь нашей отечественной историей, что тяжелее всего как-то исследовать и писать о конкретных людях, а не о событиях. Потому что разобраться там в Полтавской битве или в Бородинском сражении, имея достаточно материалов, в общем, можно. А вот выстроить судьбу и личность конкретного человека, имея... Причем, чем больше источников, тем тяжелее. Ну, что, на что мы опираемся, когда говорим о конкретных людях? Воспоминания. Хорошо, интересно, если есть воспоминания этого человека, ну и воспоминания людей, его знавших. Эпистолярный слой, там, письма, там, дневники. Но это все, как правило, такой противоречивый внутри комплекс источников. Нет ни одного персонажа, о котором бы не было диаметрально противоречивых суждений, включая, кстати, того же Пушкина. потому что и нужно, естественно, тут есть такое понятие в исторической науке, как критика источника, надо сопоставлять, надо понимать контекст, потому что, скажем, если почитать воспоминания лицейского соученика Пушкина Корфа, то Александр Сергеевич был просто каким-то чудовищем. Жекорф его ненавидел и, в общем, так совершенно его и изображал. Вот тут у меня несколько лет назад вышла большая биография Ермолова, которую я писал несколько лет. Это получилась очень большая такая двухтомная книга. И это было очень непросто выработать... А это необходимо – выработать собственное отношение к персонажу, потому что мнения о нем были чрезвычайно разные. И да, Алексей Петрович оставил очень подробные воспоминания и о войне 12-го года, в которой, и вообще наполеонских войнах, в которых он очень активную роль играл, и о своем кавказском десятилетии, когда он был проконсулом Кавказа. Но все, что он пишет, все отнюдь не безусловно. И каждый из нас, если начнет писать, уверяю вас, свои, так сказать, свои воспоминания, то он столкнется с немалыми трудностями, потому что далеко не все, во-первых, хочется писать, а во-вторых, далеко не все по прошествии лет представляется в каком-то, ну, так сказать, адекватном виде. Поэтому вот серия эта, в чем ее, так сказать, ценность и особенность? Это взгляд на персонажа с очень разных точек зрения. Составители этих томов не придерживались какой-то определенной тенденции. Там показать, что Столыпин был, так сказать, великим человеком. Или показать, что Витте был, так сказать, таковым. Нет. Подбирались материалы, естественно, наиболее, ну, проверяемые. Это воспоминания, это письма, это, опять-таки, дневники современников, которые дают объемную картину. То есть вот и о Столыпине, и о Витте тут есть и восторженные воспоминания, а есть далеко не восторженные. И в результате все-таки читатель может представить себе этого человека, что, мне кажется, чрезвычайно важно, потому что через это понимается и вот то, что мы называем историческим процессом. Тут и мотивации персонажей, и то, что они сделали, то, что они могли сделать, что они не могли сделать и так далее. Петр Аркадьевич Столыпин, вот я повторяю, он, так сказать, затмил в глазах потомства Сергея Юрьевича Витте по разным причинам. Ну, во-первых, он был после него, что важно. Во-вторых, это был аристократ из очень хорошей дворянской фамилии. Я думаю, все, очевидно, видели портреты Столыпина. Тут эти книги неплохо иллюстрированы. Красавец с выправкой, хотя он не был военным, в виде исключения. Вся семья была, в общем, такая военная семья. А Столыпин окончил университет и был... Он сразу, так сказать, пошел по политической линии, но не военный. Тем не менее, был человеком очень такой выдающейся личной храбрости, потому что эту храбрость, так сказать, у него были случаи доказать. Он начинал там как... деятель, дворянский деятель, потом губернатор, там, наиболее вот до того, как он стал министром внутренних дел, саратовский губернатор. Причем это был 904-905 годы. Мы, я думаю, далеко не всегда представляем себе, в каком состоянии была тогда страна. Вот та же Саратовская губерния, и вот здесь все это достаточно живописно. Тут есть письма самого Столыпина жене. Он был такой замечательный семьянин. Он был влюблен в свою жену, там, очень любил детей. Вот понятно из того, что мы здесь можем прочитать, в какой котел бросили Столыпина, назначив его саратовским губернатором. Это было пространство, охваченное крестьянскими волнениями. Ну вот, 905 год, мы вспоминаем, естественно, всегда то, что происходило, так сказать, в столице, и потом московское восстание. А главное было не это. Главное были массовый крестьянский мятеж. Когда горели усадьбы, когда дворянство провинциальное бежало в губернские города, просто чтобы избегнуть, так сказать, гибели. Это был такой, конечно, ослабленный, но вариант, в общем, вариант Пугачевщины. Вообще, вот надо иметь в виду, что наше представление об таком идиллическом быте дворянских усадьб, есть очень выразительные фильмы, там, Михалкова и того, и другого, «Дворянское гнездо», там. Вот такие замечательные жизни в дворянских усадьбах. Это была очень неспокойная жизнь, на самом деле. После вот, гражданской войны 1772-73 годов, Пугачевщины, дворяне не могли чувствовать себя спокойно, потому что этот призрак Пугачевщины, он, так сказать, висел над страной постоянно. И вот первое серьезное испытание, с которым столкнулся Столыпин, это мятежи, крестьянские волнения в Саратовской губернии. И вот тут он проявил себя, очевидно, поэтому, собственно, Николай и призвал его, отправив в отставку Витте. Ну, я не очень логично начал со Столыпина, просто книги так лежат. Вот. Потому что, естественно, Витте был его предшественником. Ну, с этим мы как-нибудь справимся, с этим хронологическим сбоем. Вот именно потому, что Столыпину удалось в значительной степени погасить вот это пламя мятежей в Саратовской губернии, в основном не прибегая к насилию. Поэтому, очевидно, он и оказался потом министром внутренних дел. Вот есть тут замечательные сцены, и такой он, очевидно, выработал уже целый ряд приемов. Там он, скажем, приезжал в какой-то на крестьянский сход, очень такой бурный и настроенный по отношению к нему агрессивно. И, так сказать, он выделял, вот он понимал, кто тут вожак, кто, значит, кто главный. И он снимал шинель, бросал этому человеку и говорил: подержи. И тот ловил эту шинель и сразу оказывался в таком несколько двусмысленном положении. После чего Столыпин начинал говорить. А при этом он действительно неоднократно рисковал жизнью. Ну вот, затем он был призван Николаем на пост министра внутренних дел, а затем довольно быстро стал премьером. Ну, чем памятен Столыпин прежде всего? Конечно, крестьянской реформой. Но, опять-таки, так сказать, забегая уже не вперед, а назад, надо сказать, что вообще-то реформа была разработана Витте и, так сказать, его сотрудниками. Столыпин, так сказать, буквально нашел эти бумаги уже у себя на рабочем столе, но он и это реализовал. Одно дело, так сказать, задумать, и другое дело воплотить, так сказать, в жизнь. Особенно в той ситуации 1905 года, когда, в общем, страна, в общем, шла в разнос. Ну, то есть реформа, естественно, началась там несколько позже, потому что до этого был, вот, к вопросу о Витте, я об этом подробнее скажу, манифест 19 октября, государственное, значит, представительное правление, фактически конституционное устройство и ограниченное самодержавие. И вот тут начался этот трагический разрыв, который, в общем, в значительной степени потом привел к катастрофе. Это представление верховной власти все-таки о самодержавных правах, а с другой стороны, есть, так сказать, конституционные основания для совсем другого взгляда на управление государством. Знаем, чем все это кончилось, в конце концов. Так вот, вы знаете, вышла сравнительно недавно такая книга, она толще этих двух вместе взятых. Значит, она называется, насколько я помню, это такой очень незаурядный московский историк, ну, то есть московский историк, живущий в Москве, вообще, так сказать, российский историк, Михаил Давыдов, который когда-то начинал там с эпохи Александра I, а потом занялся экономической, собственно говоря, историей, и вот написал такой вот мощный 1000 с лишним страниц, значит, том, реформы, там, по-моему, называется, что-то там, 20-летие накануне Великой войны, это реформы Витте и Столыпина. Ну, когда он мне ее подарил, он предупредил меня, чтобы я не пытался прочитать ее насквозь. Действительно, это невозможно не только по ее объему, а потому что это достаточно специальная книга с таблицами, графиками, там, в общем, экономическая история. Это особое дело. Но там есть абсолютно читаемые такие историографические главы о реформах, в частности, о Столыпинской. И я, в общем, более-менее представлял себе это, но там какие-то вещи, которые меня поразили. Например, к вопросу о способности реализации идеи, о том, как было организовано переселение крестьян из Центральной России в Сибирь. Их вот эти столыпинские вагоны, которые были специально, так сказать, построены, в общем, большие просторные вагоны, в которых можно было ехать самим, там, везти скот и все на свете. Но были там поразительные детали, которые я себе не представлял. Например, на каждой станции был кипяток. Было категорически запрещено пить сырую воду, чтобы не было, соответственно, кишечных заболеваний. На каждой станции по всей России был кипяток. Надо сказать, что мне это было особенно интересно, потому что я в свое время, значит, в октябре 1954 года проделал приблизительно этот же путь, именно в Столыпинском вагоне. Вот, это был воинский эшелон от Ленинграда до там Совгавани. Никакого кипятка там не было, надо сказать. И вот когда я почитал, как это все делалось тогда, то надо сказать, что крестьяне, в общем, в более выгодных условиях путешествовали, чем мы, новобранцы, в 54-м году. Так что, конечно, Столыпин был человеком, помимо всего прочего, незаурядных организаторских способностей. Кроме того, вот тут такой парадокс, тоже достаточно часто встречавшийся в нашей истории. Он был убежденный монархист. Более того, я думаю, что даже в душе он был вообще сторонником самодержавия. При этом он сделал все от него зависящее для того, чтобы примирить, так сказать, высшую власть и представительное правление. В общем-то, вот в этом споре, ну вот те, кто читал, значит, хотя бы частично романы Солженицына «Из красного колеса», помнят, что одна из главных идей Александра Исаевича – это, в общем, вот такая безответственная дума, противостоящая, ну, гораздо более ответственной, так сказать, исполнительной власти. Дума действительно была, ну, новый, это был действительно парламент. Там, скажем, наш съезд народных депутатов парламентом не был, потому что это советы. Вот пока не образовалась Государственная Дума в, соответственно, там, 93-м году. Но Государственная Дума, которая возникла после манифеста 19 октября 1905 года, была настоящим парламентом. И вот тут возникла трудноразрешимая ситуация, потому что члены Думы ощущали себя парламентариями и представителями народа, а Николай Александрович Романов, император, абсолютно это не воспринимал. Это были для него такие же подданные, как все остальные, которые почему-то требуют неких, так сказать, особых прав. И вот Столыпин оказался между Государственной Думой и Николаем, собственно говоря, который воплощал в себе исполнительную власть. Вот почему я прочитал этот самый кусочек из Мордвинова? Потому что он, конечно же, имел в виду не просто правительство, он, конечно, имел в виду Николая, который относился к Мордвинову с большим подозрением. И Мордвинов, судя по всему, платил ему, ну, Николай I, естественно, платил ему, так сказать, тем же. Потому что любые такие из ряда вон выходящие попытки каких-то вот либеральных государственных деятелей, которые и тогда были, они гасились авторитетом верховной власти. Повторяю, не потому, что Николай был каким-то, так сказать, тупым деспотом, а потому что, во-первых, у него были совсем другие представления о том, как должно управляться государством, а во-вторых, вот тот страх, который замечательно потом уже во времена Александра III сформулировал, так сказать, выразил победоносцев. Человек очень незаурядного ума, надо сказать. Вот. Есть его переписка, есть разного рода тексты им написанные. Он вообще был очень ученый человек. Он был такой, богослов, не богослов, но, во всяком случае, с юридической точки зрения, такой религиозной юридической точки зрения, он рассматривал жизненные процессы очень любопытно. Все мы помним, да, победоносцев над Россией, простер совиные крыла, там и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Но Победоносцев прекрасно понимал, что страна идет к катастрофе. И он говорил об этом. Когда Александр III как-то в ответ на его... А он был воспитателем Александра еще, когда тот был наследником, и поэтому Александр его очень ценил и уважал. Когда ему Александр сказал в ответ на какие-то вот такие катастрофические предположения, не может же Российская империя взять и исчезнуть? На что Победоносцев ему сказал, и не такие империи исчезали. Но он был категорическим противником любых, сколько-нибудь резких движений. Никаких реформ. Потому что он считал, что стоит тронуть, и все поползет. Ну, мы были свидетелями в эпоху перестройки вот, собственно, такого процесса. Это не значит, что этого не нужно было делать. Но это чрезвычайно наглядная модель. стоило тронуть неорганично существующую государственную и политическую структуру, и все поползло. И уже остановить это было невозможно. И, в общем, вот Победоносцев это предвидел, но это ощущение скорее даже в большей степени подсознательное, конечно, было и у Николая I, и у Николая II. И у Александра III, естественно, который очень много сделал. Вот сейчас как-то он так выдвигается у нас на первый план. На самом деле, естественно, он был патриотом, он хотел России добра, но, вот, так сказать, заморозив все политические процессы, при том, что экономические процессы шли достаточно активно. Вот этот разрыв очень опасен. Разница между скоростью экономического и политического движения. Собственно, это и погубило, в конце концов, империю. Вот заморозив вот все политические процессы, он, конечно, оказал своей стране не очень, так сказать, добрую услугу. И вот, опять-таки, Столыпин, который прекрасно понимал, что реформировать страну необходимо во многих отношениях, что взять обратно, так сказать, подаренное манифестом 19 октября право на представительное правление нельзя. Это будет катастрофа. С другой стороны, как быть? Потому что и в самом деле... Вот тут я далеко не всегда согласен с глубоко мной почитаемым Солженицыным в его, так сказать, политических разного рода рассуждениях. Но здесь скорее, вот когда читаешь этот материал, действительно, то видно, что, в общем-то, ну, как бы, правда и право были на стороне скорее Столыпина, чем на стороне парламента. Ну, вообще, такие противоречия между главой исполнительной власти и парламентом – это не новая в истории штука. Но для России это было незнакомо и поэтому особенно остро. Если Столыпин, естественно, оценивая трезво обстановку, хотел, так сказать, двигаться постепенно и медленно, то, скажем, первый состав Государственной Думы, достаточно радикальный, хотел совсем других темпов. Отсюда вот эти известные конфликты Столыпина с Думой, при том, что ему ведь... Собственно говоря, он получил пост министра внутренних дел и премьера уже в ситуации не просто крестьянских волнений Саратовской губернии, а в ситуации революции, когда там не работали железные дороги, потому что железнодорожники бастовали. А это была очень важная вещь. Вообще железные дороги в политической жизни России играли огромную роль. Скажем, подавить восстание в Петрограде в 1917 году верные Николаю войска не могли, потому что они просто не могли проехать. Так же совершенно, как потом этот Корниловский мятеж, корпус Крымова, который двигался, значит, на Петроград, все его ВИКЖЕЛЬ, Союз железнодорожников, остановил. Эшелоны. Все, разобранные пути, пешком воинские массы, так сказать, не двигались. Вот. И в 1905 году было парализовано железнодорожное движение, помимо всего прочего. То есть, я говорю, страна фактически, так сказать, шла в разнос. И Столыпину приходилось с одной стороны... так сказать, культивировать вот этот новый способ управления страной, как-то договариваться с парламентом, с Государственной Думой. С другой стороны, ему приходилось, так сказать, железной рукой подавлять насилие. И вот эта знаменитая, значит, формула депутата Родичева, которую он предложил вслух в присутствии Столыпина и сделал соответствующий жест. Столыпинские галстуки виселятся. На что Столыпин смертельно оскорбился, и, в общем, речь даже шла, так сказать, о вызове Родичева на дуэль. Ну, Родичев как-то потом извинился, сказал, что он не хотел, в общем, его оскорбить, хотя, ну, понятно было, что приятного в этой формуле много, но она так и осталась, Столыпинский гал, действительно. При том, опять-таки, что вот эти военные суды были предложены Витте, а не Столыпиным. Столыпин, опять-таки, должен был их реализовать. И реализовал. Да, работали военные суды, расстрелы, виселицы. И постепенно вместе с открытой Государственной Думой постепенно страна успокоилась. А когда страна успокоилась, то как-то и надобность в Столыпине отпала. И вот есть такая, ну, такое распространенное мнение, что если бы этот сукин сын Багров действительно был негодяем, не застрелил Столыпина, то реформы бы продолжались, там, ничего подобного. Убитый Столыпин был уже, как есть такая формула, политическим трупом, потому что он был в опале. И, в общем, через несколько дней он же был бы отправлен Николаем в отставку. Николай не хотел его принимать, не хотел с ним разговаривать. Он, ну вот, так же, как это было и перед этим с Витте, он считал, что, и говорил это, что он заслоняет меня. Что Столыпин, Столыпин, Столыпин. А кто, собственно говоря, хозяин земли русской? Кто из нас? И если сначала Николай был очень расположен к Столыпину, и, так сказать, и он, и Александра Федоровна вообще, то потом они его терпеть не могли. Потому что он имел собственную точку зрения, он жестко ее отстаивал, он несколько раз пытался выйти в отставку, Николай не принимал отставку, потому что он понимал, ну, что? А когда все более-менее успокоилось, то Столыпин оказался не нужен. И ведь гибель Столыпина – это тоже такое странное явление. Не было охраны. Более того, вот это было, как мы знаем, в Киеве, и, значит, произошло это покушение в театре, за Столыпиным не прислали экипаж. Премьер-министр. Его привез в своей коляске министр финансов Каковцов, который за ним заехал. Потому что, ну, не, ну, это обычная, к сожалению, такая банальная ситуация реформатора в России. Ну вот, я уже исчерпал первый час академический. Сейчас, очевидно, будет перерыв. Ну, а потом там можно будет поговорить. Я просто поменьше поговорю о Витте, поскольку что-то уже сказал. И можно будет, если будут вопросы и там какие-то возражения, то я к вашим услугам.
Так, тут меня просили
сказать несколько слов о составителях. Должен сказать, что вообще эта серия, она началась, по-моему, в 93-м году. Вот это, так сказать, новый, потом на некоторое время она прервалась там по... Издательства живут трудной жизнью, особенно издательства, которые издают, так сказать, культурную литературу, тем более, как вы догадываетесь, потому что книги у нас продаются плохо вообще, и тут есть свои сложности. Значит, в 23-м году, я просто действительно, надо сказать немножко о серии, Я думаю, что Сергей Юрьевич нас простит, что мы на минуту от него отвлечемся. В 93-м году она началась. Первая книга была посвящена Петру Первому. Ее составлял такой очень, надо сказать, в высшей степени квалифицированный и серьезный историк, имя которого, может быть, кому-то известно, Евгений Викторович Анисимов. Он автор большого количества книг. Вот. Но решили, поскольку это книга 93-го года, хотя она вышла-то тиражом 30 тысяч, но ее очень давно уже нет, так сказать, в помине, поэтому решили вернуться к этому персонажу. Но Евгений Викторович занят. Он, значит, готов был к тому, чтобы переиздали его книгу, но все-таки прошло столько лет, и есть какая-то надобность в некотором обновлении, поэтому, как мы с ним договорились, и, в общем, составил этот том ваш покорный слуга. Вот. Она должна в марте месяце выйти. Это вот я... Это вторая. Ну, первая там у меня была книга о Николае Первом, но это было менее ответственное издание. Сделать такой том как следует, это, надо сказать, большая морока. Большая морока. Вот сейчас я заканчиваю комментировать эти тексты все, и все это очень, на самом деле, очень непросто. Но вот мне очень интересно, какова будет реакция на этот том, потому что там встает, конечно, очень, я бы сказал, грандиозная фигура Петра, но и достаточно страшная. И вообще русская жизнь той эпохи – это, я вам скажу, не райские кущи. Там, скажем, ну, я, там состав существенно отличается от того первого издания Евгения Викторовича. В частности, там, скажем, я туда поместил такие дневники Желябужского. Был очень замечательный человек, который служил и Алексею Михайловичу, и Федору Алексеевичу, и царевне Софии. Ну, как-то Петру он, в общем, не понадобился. Но он был уже и был не молод, но он вел действительно дневники. И, ну, я был с ними как-то знаком поверхностно, но вот тут, когда я их включал в том, я их, естественно, прочитал внимательно, то есть не целиком, конечно, там большие фрагменты, потому что целиком все это невозможно, слишком много вообще. Там почти все это извлечения большие из разного рода воспоминаний. Но, вы знаете, ну вот мы решили, во-первых, дать этот текст, не редактируя его, не адаптируя. Это, в общем, язык и синтаксис конца 17 века. То есть там все понятно, естественно, почти за исключением каких-то отдельных слов, которые надо объяснять. Но что поразительно, это картина, вот он день за днем записывал, он был достаточно высокопоставленным, значит, деятелем и обладал большой информацией и имел отношение к юстиции того времени, и встает, надо сказать, это вот, скажем, 90-е годы 17 века, Софья, потом молодой Петр. Встает довольно пугающая картина. Это, во-первых, это разгул, как сказали бы сейчас, криминальной стихии, там, в Москве в том числе. И, кроме того, как эту стихию, не только политические, там, так сказать, казни и наказания, а в основном уголовные, каждый день кого-то или бьют кнутом, или рубят голову, или... Это повседневный быт. Повседневный быт тогдашней Москвы и вообще тогдашней страны. Это, надо сказать, производит сильное впечатление. И понимаешь, с каким материалом имел дело Петр. Я не самый главный поклонник того, как проходили петровские реформы и что из этого получилось, но, повторяю, понимаешь, с каким материалом имел дело Петр. Но это я не буду, так сказать, вдаваться, а то мы от Сергея Юльевича далеко уйдем. Потому что для меня это более живой материал, чем то, что здесь передо мной лежит. Вот. Но в этой серии тогда вышло довольно много книг. Там были книги, там посвященные Николаю Первому, два тома, Александру Третьему, Александру Второму, Николаю Второму, Потемкину, двухтомник очень интересный, посвященный Потемкину. Потом вот это прервалось, и сейчас, так сказать, серия возобновилась. Ну вот, о смысле ее я говорил с самого начала. По-моему, это очень полезное и важное издание. Так вот, составители всегда всех томов, ну, я исключаю себя из этой характеристики, это высококвалифицированные историки. С людьми случайными издательство дела не имеет. Столыпин – это Игорь Леонидович Архипов, очень серьезный специалист по как раз этой эпохе. Вот он у нас в «Звезде» довольно часто, значит, публиковался, я надеюсь, еще будет публиковаться. Как раз вот у него очерки о предреволюционном времени, о революционном времени, уже там 17-й год, там, и вокруг. Вот. Что касается Витте, то это, значит, Игорь Владимирович Лукоянов, доктор исторических наук, он научный сотрудник нашего Института истории, и тоже один из таких ведущих специалистов именно в значительной степени по экономической истории. Потому что все-таки Витте, главное, наверное, его деяние – это все-таки манифест 19 октября и вот этим представительным правлением, значит, последние там 12 лет существования империи страна была обязана именно ему, что ему и аукнулось потом, естественно. И вот сейчас он, я надеюсь, буду в час ему звонить и его торопить, он составил уже, надо только довести это все, как говорится, до ума, книгу «Лучшие министры финансов России». Там три. Это Бунге, Рейнтерн и Конкрин, первый министр Александра и Николая Первого. Вот три министра. Я думал, что их будет больше, честно говоря, но Лукоянов, там, поразмыслив, сказал, что все-таки, если говорить о серьезных министрах финансов, то их было три. Ну вот, такой будет том воспоминаний, значит, об этих трех людях. Конечно, это издание такое все-таки на специального читателя. Хотя, надо сказать, что, скажем, воспоминания о Конкрине, они очень живые и любопытные. Да и все равно, русская экономическая история – это такой, в общем, авантюрный роман в некотором роде. Так что все равно это будет интересно. Вот так что вот Лукоянов, который составлял Витте, очень серьезный, молодой, сравнительно, человек и по-настоящему владеющий материалом, так же, как и Архипов. Вот, теперь, что касается Витте. Ну вот, в отличие от Столыпина, и это, надо сказать, достаточно редкая в то время история, на самый, можно сказать, властный верх попал провинциал. То есть, ну, Столыпин как бы тоже был провинциалом, там, Это усадебная жизнь. Он в Петербурге не служил. Тем не менее, но это все равно там Столыпины, это род, который имел прямое отношение вот, к государственной, военной, государственной жизни. Витте происходил из достаточно скромной семьи. Правда, и этим он, конечно, не в последнюю очередь обязан своему продвижению, хотя это тот случай, когда в основном все-таки человек сделал головокружительную карьеру благодаря своим личным достоинствам. Но вот единственный человек, который мог ему там помочь и как-то ему и помогал отчасти, это был очень любопытный господин. Я даже когда-то думал о нем писать, но я не уверен, что меня уже на это хватит. Хотя я им занимался, потому что у меня есть там три книги, посвященные российско-кавказским делам, Кавказской войне и вообще, так сказать, России и Кавказу. Ростислав Фадеев, генерал Фадеев, не столько прославивший, хотя он воевал на Кавказе, не столько прославившийся своими, значит, военными дарованиями, сколько публицистикой. Он очень много писал. В частности, ему принадлежит первая книга «60 лет Кавказской войны». Первая история Кавказской войны. В 60-м году, значит, по-моему, в 60-м именно году была выпущена и написана Фадеевым. Он был достаточно известный человек и известный Александру II, хотя при всем своем, так сказать, либерализме и несомненном уме государь тоже как-то относился с подозрением к людям, которые что-то пишут. Вот. И как-то встретив генерала Фадеева, он сказал: ну что, все пишешь? Да, тот все писал. Да, и у него есть, была такая, я этим пользовался, это очень полезные тексты, серия статей в «Московских ведомостях», значит, тогда чрезвычайно важной и популярной газете, это вот «Письма с Кавказа». Потом он выпустил их отдельной книгой. Вот он был, Витте был его племянником. Но жил он всю молодость в провинции, в Тифлисе, где служил отец, насколько я помню. Потом он кончил, по-моему, Харьковский университет. Математическое отделение, он вообще был человек с такими, значит, явными математико-техническими способностями. И пошел служить, что тоже было тогда довольно нетривиально, по железнодорожному ведомству. И вот тут он действительно проявил себя как блестящий специалист. И с этого, собственно, началась его карьера. Ну, есть такой, так сказать, апокриф. Вот, как известно, сейчас не помню, в середине 70-х годов это было, да, железнодорожная катастрофа, в которой чуть не погибла вся августейшая семья. Они ехали с юга. Ну, Александр III любил, чтобы поезд шел быстро. И, соответственно, исполнители, там, железнодорожные деятели, ну, старались ему угодить, и поезд шел слишком быстро. Ну, и кончилось это аварией. Вот. Причем, да, и хорошо, там государь был человеком очень таким мощным, как известно, Александр III. И он некоторое время держал на плечах часть рухнувшей крыши вагона, чтобы не задавило, так сказать, жену и детей. Вот. Но и такая была версия, что вот Витте предупреждал, он действительно предупреждал, что гнать поезда с такой скоростью по этой дороге, по полотну такого качества, нельзя. Ну, знал об этом Александр, не знал об этом Александр, там неизвестно, но во всяком случае у Витте была репутация очень серьезного и, так сказать, ответственного специалиста. И вот этот человек попадает в Петербург, всю жизнь до этого бывший в провинции, абсолютно, в отличие от Столыпина, без всякого лоска, никаких, понимаете, аристократических манер. Наоборот, он был человеком довольно грубым. И, в общем, не очень воспитанным. Или, может быть, он выбрал, как говорят актеры, такую краску. Вот. Он был такой прямой, грубоватый, с довольно нескладной фигурой, крупный такой тоже был, как и Столыпин, крупный человек, но если Столыпин был стройный, вообще шикарный такой, вот, то Витте был человек совершенно другого типа. И абсолютно чужой вот в петербургской властной элите. Единственное, кто действительно его оценил, был Александр Третий. Надо отдать государю справедливость. И Витте стал, занял ключевой пост в правительстве. Были, так сказать, председатели правительства, комитета министров. Но, понимаете, тогда вот надо иметь в виду, что правительства в нашем смысле слова в общем не было. Каждый министр был сам по себе. Они зависели от императора и докладывали ему. Не было системы правительственной. И поэтому ключевой пост был министр финансов, которым и стал Витте. Вообще с финансами в России тоже были большие сложности. Вот. Ну, в результате там, скажем, петровских реформ и войн, потому что Петр воевал все свое царствование от начала до конца, когда кончилась Великая Северная война нештатским миром в 721 году, в 22 году он уже начал Персидскую войну. Это такая была любимая идея еще с молоду, значит, вот в Азию, к Индии там, и так далее. И после, когда Петр умер, казна была пуста. Там пришлось какие-то экстраординарные проводить меры тем, кто осуществлял власть после него, снижать налоги, потому что, ну, разоренная страна. Но настоящие финансовые сложности начались в эпоху Екатерины. Славная эпоха, большие победы, присоединили Крым и вообще юг России, Черное море. Но это очень дорого стоило. И поэтому в первый раз, насколько я помню, могу ошибиться, но это не, в общем, не принципиально. Значит, после Первой турецкой войны, в конце 60-х годов, были выпущены впервые в России бумажные деньги, ассигнации. До этого расплачивались, так сказать, звонкой монетой. Выпустили 100 миллионов рублей, которые должны были соответствовать там серебряному рублю. Но этого не хватило. Потом выпустили еще 50 миллионов. И тут началась инфляция, потому что соотношение реальной стоимости серебряного рубля и бумажного, начался разрыв. Бумажные деньги стали дешеветь. А вообще, опять-таки, там, пользуясь сегодняшним термином, заработную плату платили бумажными ассигнациями. Там Пушкин, когда он стал историографом, он получал 5000 в год ассигнациями, что в серебре было гораздо меньше. И деньги, в общем, стремительно дешевели. Это приводило, естественно, к финансовым кризисам. И, ну, понятно, что делает инфляция. Как кто-то писал, там, помещик, который продал, значит, свой, там, урожай зерна, через некоторое время обнаруживал в шкатулке у себя гораздо меньше денег, хотя количество бумажек оставалось прежним. потому что они дешевели. Ну вот, опять-таки, упомянутый мной Сперанский к вопросу о, так сказать, о министрах финансов, хотя он не был министром финансов, поэтому не попал сюда. Сперанский, когда в 2010-2011 году разразился очередной финансовый кризис, а было ясно, что грядет война с Наполеоном, то Александр, а Сперанский был таким деятелем, как говорится, служанка за все. Вот. Ему поручалось все. Ему поручили оздоровить финансы. И он проделал то, что в недавнее время, в общем, сделал Гайдар. То есть он, значит, прекратили печатание денег. Потому что деньги печатались. Вот нужны деньги там министерству, их ему печатали. Сперанский категорически запретил печатать деньги. Более того, часть денежной массы была уничтожена. Это то, что в 90-е годы называлось сжатием денежной массы. И было введено понятие там ревизии, бюджета. То есть каждый министр должен был укладываться в определенный бюджет. Что, конечно, вызвало страшную ярость по отношению к Сперанскому. И было одной из причин, очевидно, его, так сказать, падения. Так вот, в достаточно сложной ситуации Витте стал министром финансов. И второй раз, потому что первый раз профицитный бюджет был после реформ Сперанского. Это вот то, что он проделал с бумажными деньгами и повысил налоги, правда, что тоже любви к нему не прибавило. Так вот, тогда, в 2012 году, Россия встретила войну с профицитным бюджетом. Ну, потом было, естественно, на наполеоновские войны потрачена куча денег, и опять все это, так сказать, система рухнула. Так вот, первый такой, так сказать, подвиг Витте – это финансовая реформа. Он ввел эталонный золотой рубль. Я подробностей не буду рассказывать, потому что это вообще не моя, так сказать, сфера. Здесь об этом написано. Но он упорядочил систему налогов. Он опять-таки жестко привязал бумажные деньги к золотому эталону. Русский золотой рубль стал конвертируемый, потому что до этого русские деньги в Европе не очень котировались. И была такая очередная злая шутка Салтыкова-Щедрина, значит, когда-то есть тоже в воспоминаниях, когда он вернулся из Европы, куда зачем-то он ездил, уж не знаю, не помню, и его спросили, что, а сколько сейчас там франков за рубль дают? Он сказал, за рубль скоро будут в морду давать. Но Михаил Евграфович был человек такой, любитель жестких высказываний. Может быть, это было и не так страшно, но во всяком случае понятно, что рубль не очень котировался. После реформы Витте рубль стал конвертируемой, так сказать, нормальной конвертируемой валютой. Профицитный бюджет и финансы он, в общем, довольно быстро привел в порядок. Кроме того, конечно, он был человеком такого, надо сказать, в отличие от Столыпина, конечно, такого буржуазного мышления. Он был технократ. А для него, при этом он был очень жесткий монархист, опять-таки. Очень жесткий человек, который вынудил Николая в 1905 году в ситуации вот полного развала подписать манифест 19 октября, буквально вынудил. Он стоял над ним, пока Николай не подписал. И Николай ему этого не простил, конечно, никогда. И, в общем, это манифест, то, что должна была, значит, возникнуть Государственная Дума, народное представительство, это очень сильно, в общем, снизило накал ситуации и, конечно, помогло потом Столыпину ликвидировать вообще вот эту революционную бурю, так сказать, по-настоящему. так же, как и многое другое, все началось именно от Витте. Столыпин это все, так сказать, развивал и реализовал. Но и Витте сделал достаточно много. Там этот самый великий железнодорожный путь из России через Сибирь к Дальнему Востоку – это детище Витте. И надо сказать, что когда руководство нашей северо-западной железной дороги узнало о том, что вышла эта книга, они очень заинтересовались, потому что у них там висят портреты Витте, вот, как отца, основателя нашего по-настоящему железнодорожного дела и так далее. И вообще он всячески способствовал промышленному развитию страны. Но опять-таки, вот время такое, да, надо сказать, что и Витте, и Столыпин, что их роднило. Вообще, Витте, Столыпин относился к Витте достаточно корректно и лояльно. У него нет каких-то резких высказываний о своем предшественнике. Витте о Столыпине писал, тут есть у него как раз эти тексты приведены, он его, так сказать, в грош не ставил, вот, но он еще и ревновал, потому что действительно Столыпин реализовал то, что было задумано им. Но оба они, что у них было общего, помимо всего прочего, они были категорические противники ввязывания в войны. Витте был категорически против японской войны. Категорически. Он предсказывал, чем это кончится. И Николай его не послушал, потому что там были свои еще и у близких к нему людей экономические, финансовые интересы. Вот, на Дальнем Востоке, там, в Корее, там, ну вот, чем кончилась японская война, мы знаем, она кончилась не только поражением русской армии, тут, очевидно, еще сыграла роль, в общем, достаточная бездарность Куропаткина, военного министра, который командовал русской армией, хотя, как потом стало ясно, Япония тоже уже была, в общем, ресурсы уже кончались, в общем-то. Но Витте не только предсказал, чем кончится война, он заключил Портсмутский мир. Вот он уже в отставке. Но нужен человек, который поедет в Америку вести переговоры с японцами. Потому что требования японцев были очень жесткие. Они считали себя победившей стороной и требовали не только, значит, территориальных уступок, и весь Сахалин, ну и влияние там в Корее и вокруг, но и огромной контрибуции как от России, как побежденной страны. Это поручили Витте. Он отправился в Портсмут. И были многомесячные и очень тяжелые переговоры. Витте вообще уже с самого начала своей петербургской карьеры понял, какую власть играет пресса. У него были свои журналисты. Тут, кстати, некоторые из них оставили воспоминания о нем, через которых он старался влиять на общественное мнение. Это было достаточно непривычно для фигур такого рода. Там был Катков, но Катков сам был издателем газеты, и поэтому он действительно, он был очень таким важным, как сейчас бы сказали, политическим игроком, но никто из высокопоставленных людей, в общем-то, не умел пользоваться прессой, а Витте умел. И он сумел перетянуть на свою сторону американскую прессу. Что было очень важно, потому что президент Вильсон был посредником, американский президент был посредником в этих переговорах. И очень быстро общественное мнение Америки оказалось на стороне России. И это была целиком заслуга Витте. И в конце концов он заключил очень даже неплохой мир. Ну, полсахалина отошло. Поэтому, когда он получил графский титул, как известно, его называли граф полусахалинский, вот, но никакой контрибуции. И, в общем, как-то Россия вышла из этой передряги во внешнеполитическом отношении довольно успешно. Именно благодаря Сергею Юльчу. И его он оказался очень твердым, но достаточно, так сказать, хитроумным дипломатом. И японцы сдались, в конце концов. Но война, конечно, сыграла это, так сказать, достаточно банально, всем это известно, очень печальную роль во внутриполитической жизни. Вот вообще в России проигранные войны, они, как правило, влекли за собой тяжелые последствия. Вот так же, как наша афганская авантюра, которая, в общем-то, кончилась поражением, пришлось оттуда уйти, но это был пролог крушения Советского Союза. В общем, нечто подобное произошло и тогда. Японское поражение в войне с Японией, революция 1905 года, там, ну и так далее. Потом поражение во Второй, Первой мировой войне. Известно, какое это влияние оказало на внутриполитическую жизнь. Вот в этой ситуации Витте, будучи уже... в какой-то момент, боюсь сейчас точно назвать дату, это вскоре после окончания войны с Японией, значит, Николай, который опять-таки стал ревновать к Витте, и вообще ему не нравилось, так сказать, вот, влияние этого человека слишком сильное, он уволил его с поста министра финансов и назначил на почетный пост председателя Совета министров. Никаких властных функций председатель Совета министров не имел. Абсолютно. Это было чисто, так сказать, представительское нечто. Ну вот после этого он, соответственно, заключал союз с Японией. Но когда еще он был премьером, сейчас у меня немножко такая некоторая... Да, он вернулся на премьерский пост. И вот то, что он сделал, будучи премьер-министром, после его финансовой реформы, это, конечно, был его второй действительно такой геркулесов подвиг. Он, как я уже сказал, заставил буквально, убедил Николая, что единственное спасение государства, которое, в общем, действительно разваливалось, это дарование вот некоторых свобод. И манифест 19 октября – это очень серьезный документ. Это очень серьезный документ. Это и фактическая, так сказать, отмена цензуры, во всяком случае, ее принципиальное ослабление – и это представительное правление. Причем выборы в Первую и Вторую Государственную Думу были, как, пользуясь современной терминологией, достаточно демократичными. И поэтому Думы оказались оппозиционными. Потом уже пришлось, уже при Столыпине, когда стало ясно, что альянса не получается, хотя, опять-таки, Столыпин, возвращаясь к Столыпину, делал очень многое. И он, в частности, он думал, что, конечно, для человека его убеждений было, очевидно, большим насилием над собой, но, тем не менее, он это попытался сделать, ввести в правительство кадетов, конституционных демократов. Он вел переговоры, ну, там были опосредованы переговоры, значит, там другой человек беседовал с Милюковым, лидером кадетов, на эту тему. Но Столыпин реально предлагал кадетам войти в правительство. И Милюков совершил, в общем, как считали потом его ближайшие союзники уже в эмиграции, и я к ним охотно присоединяюсь, конечно, он совершил крупную тактическую ошибку, отказавшись сотрудничать со Столыпиным. Потому что это была такая позиция «все или ничего». Они считали, что власть все равно рухнет, и никаких, значит, альянсов быть не должно, потому что мы себя скомпрометируем таким образом. И была так, очень крупная деятельница кадетской партии Тыркова-Вильямс, которая оставила интереснейшие воспоминания. И она, в частности, писала, во-первых, она сравнивала Милюкова, очень замечательного историка, надо сказать, и серьезного политика, который, однако, совершил целый ряд, действительно, как стало ясно, крупных ошибок, в том числе и эту. Она писала, что теперь ясно, что Столыпин был крупнее Милюкова, и она, и там второй такой близкий к Милюкову человек, Оболенский, тоже оставивший интереснейшие воспоминания, они писали о том, что да, была сделана ошибка. Не надо было занимать такую непримиримую оппозиционную политику, позицию, надо было сотрудничать со Столыпиным. Но, опять-таки, основа возможного сотрудничества – это то, что сделал Витте. Это манифест 19 октября. Уже будучи в отставке, ну, потом, да, Николай отправил его в отставку, пригласил Столыпина, потом и Столыпин фактически тоже был отправлен в отставку, потому что, так сказать, вот я уже это объяснял, он никакого влияния уже последнее время не имел, и Николай никакого внимания на него не обращал. Но когда Столыпин говорил, известная его формула, что России нужно 20 лет без войн и революций, то он, в общем, фактически повторял опять-таки Витте. Витте был категорическим противником вступления России в Первую мировую войну. Он уже влияния не имел. То есть он стал заниматься тем, чем вообще занимаются политики такого масштаба, оказавшись не у дел. Он писал воспоминания. Это такой яркий политический документ, причем хранил он их за границей, и их после его смерти был обыск у него, и пытались, знали, что он это пишет, и это хотели изъять, ничего не получилось. Они были, так сказать, в надежном месте, они вышли потом, и, ну, такое настоящее научное издание уже было в советское время. Два прекрасных, покойных уже наших историка, ленинградских, петербургских, Борис Васильевич Ананич и Рафаил Шонович Ганелин, занимались Витте много лет. Они, в частности, вот такое выпустили научное издание, прекрасное научное издание воспоминаний Витте. Ну вот, я на этом остановлюсь. Еще там, очевидно, у нас десяток минут есть. Если будут какие-то... Да, пожалуйста. Ну, он, да, не похваливает, да.
Очень его обижало то, что он не был принят в обществе со своей женой. У него жена была, в общем, что нельзя, маргинальным таким
братом. Ну, этот элемент был, хотя он был, так сказать, да, не главный в его жизни.
Он обиду по этому поводу, что его принимали только одного, а жену его не принимали.
Ну, там потом это несколько урегулировалось, но действительно, во-первых, она была как говорится, разведенкой, вот, разведенной женой. Потом она была крещенной еврейкой, что, в общем, при дворе тоже не очень приветствовалось. И действительно, вы совершенно правы, это был такой неприятный для Витовен, не главный. У него все-таки он был, так сказать, выше этих семейных своих неприятностей. Но, конечно, это было неприятно, потому что жену он очень любил, очень ценил. Да, но потом ее стали постепенно принимать, хотя длительный период, да, при дворе Витте был один.
Да.
А Столыпине он пишет действительно ужасно и несправедливо. Ну.
Да. Вопрос у меня такой. Значит, я слышала отзывы о Витте.
Да.
В принципе, вот эти воспоминания у меня произвели положительное очень впечатление. Но слышал я от людей такие отзывы, что...
Но не от современников Витте.
Интересы России.
Так а почему же? А кто говорит об этом?
Есть такие люди.
Он сделал, ну, мало ли, есть разные люди, которые несут много разной ахинеи по разному поводу.
Что,
ну, ну
что? Что от него ожидать? Он был масон.
Во-первых, он не был масоном. Потому что, этим людям хочется, чтобы все были масонами, кто им не нравится. Ну, что делать? Вы знаете, вообще, что касается масонов, это довольно пустое дело. Потому что в этот период и даже раньше масоны – это была форма организации. Это уже давно не была идеология. Понимаете? И эти все разговоры о заговорах масонов, вот там, значит, что... Там Россия вступила в войну, потому что французские масоны и русские масоны, и вообще всемирное масонство, очень сильное масонство было в Германии. Совершенно непонятно, почему русские масоны и немецкие масоны не договорились между собой, а началась кровопролитная война. Ну, вообще об этом... Чего говорить? Масонство – это абсолютно, так сказать, пустая идея. Вот эти козни масонов. Ну, были, ну да, были масоны. Керенский был масоном, и там его министр, один из ключевых министров Временного правительства, Некрасов, тоже был масоном. Но когда у них разошлись точки зрения, то масон Керенский выгнал вон масона Некрасова из правительства. Масонство ему не помогло. Так что это все... Да, пожалуйста.
Вы сказали, что предполагалась реформа землей, начиная уже с Николая Первого, да, я получил, что действительно комиссии разрабатывали очень тщательно, учитывая разницу почвы, да, и как выжить тем или иным крестьянам в
разной
полосе. И боялись того, что делалось, скажем, в Европе по прусскому образцу.
Ну да, да, да.
Да, да. Невозможно было в огромной России. Вот Витте пишет в своих мемуарах о том, что Столыпин в этом смысле был некомпетентен. То есть
да,
в целом, он, конечно, представлял ситуацию, но Витте говорит о том, что черт был зарыт в деталях,
ну, да,
которые Столыпин игнорировал, и он пишет так, что... Из-за этого вот неудача, одна из неудач большой реформы, это некомпетентность Столыпина. Оценить, конечно, по мемуарам невозможно, с одной стороны, а что вы думаете?
Ну, вы знаете, я не берусь в этой ситуации рассудить категорически двух этих людей. Дело в том, что ведь, в общем, не сам Столыпин руководил. Разрабатывали детали реформы другие люди, по-моему, Гурко там. Вот. И очень, может, там действительно были сбои, но важно все-таки было, что началось это движение. И это результат был безусловен. Сибирское крестьянство, свободное, крепкое сибирское крестьянство, это был результат столыпинских реформ. Так что в каких-то вещах, очевидно, Витте компетентнее, чем я. Поэтому не берусь, повторяя их, рассудить, но, тем не менее, все-таки Столыпин сделал очень много. Он продвинул эту реформу, и переселение было, и там они как раз получили хорошие земли. Но, конечно, проблема не была решена до конца. Очевидно, по разным причинам, в том числе, очень может быть, по недостаточной компетентности, так сказать, команды Столыпина. Вполне возможно. Очевидно, Витте был более профессиональным человеком. Да.
Реформе все-таки она же не только заключалась в том, чтобы переселить в Сибирь, но...
Естественно, община.
Да, община.
Конечно.
Разрушение общины,
да.
И на хутора.
Да, да,
вот
да.
В этом смысле реформа пробуксовала.
Да.
Да, то есть она не...
В России, да.
Вот.
Да.
Вот с чем это было связано? С тоже какими-то, скажем, некомпетентными действиями или с тем, что просто инерция была такая, что требовалось гораздо больше времени, чтобы постепенно этот процесс...
Ну, опять-таки, не будучи специалистом в этом вопросе, категорически судить не берусь, но думаю, что да. Потому что, как и любая, увы, реформа в России, и эта реформа была запоздалой. Потому что, конечно, так сказать, удачные реформы требуют процесса. Ну, это банальная вещь. Не то, чтобы я делал какое-то большое открытие. Вот. Так же, как крестьянская реформа, освобождение крестьян запоздало лет на 50. Что это можно было провести в 15-м году после победы над Наполеоном и, так сказать, пика популярности Александра и массовой его поддержки среди офицерства, да и генералитета. Он этого не сделал, он занялся организацией Священного Союза, как известно. Поэтому в 61-м году, вот в 60-е годы, крестьянская реформа, в общем, так тяжело шла и так болезненно. Я думаю, что и это тоже. И община, которая, скорее всего, себя изжила, тут, кстати говоря, вот в томе Столыпинском, есть его замечательная переписка с Львом Николаевичем Толстым, который был как раз пламенным сторонником общины. И ни о какой там частной собственности на землю и ни о чем подобном слышать вообще не хотел. И он сначала написал такое довольно мягкое письмо, а он знал Столыпина еще ребенком, потому что он дружил с его отцом. А потом он написал ему после вполне лояльного, но твердого ответа Столыпина, что, мол, я делаю свое дело, и как умею, так и делаю. Толстой написал ему фактически такую, так сказать, инвективу, такое проклятие, объясняя ему, что он вообще будет проклят на все времена за то, что он делает с крестьянством. Это довольно любопытный тоже такой психологический момент. Вот. Да, ну да, конечно, это, поскольку это была такая застарелая и болезненная проблема, и действительно связанная с разноземельем, и с сложным межеванием, и со всем на свете, конечно, для этого требовалось время. Если бы это было начато там несколько десятков лет назад постепенно, вот как при Николае, вы совершенно правильно вспомнили эти в 30-е годы, Николай каждые 2-3 года образовывал, значит, секретный комитет. Но это опять-таки еще с петровских времен шло, они, государи, не доверяли аппарату. Потому что аппарат бы, в общем, все это крутилось бы бесконечно. Поэтому создавалось вот этот самый секретные комитеты, как в петровские времена майорские канцелярии, гвардии майоры, которые, так сказать, такая параллельная структура, так и здесь. Но у Николая все это получалось, у Николая I так довольно как-то любопытно. Он собирал, скажем, там 7 человек в комитет. Туда входил Спиранский, туда входил Киселев. Скажем, 3 из них были действительно сторонниками реформ, а 4 – противниками. И ни к чему этот комитет в результате, позаседав год-другой, не приходил. При том, что Николай понимал прекрасно, что нужно что-то делать. Но вот там, по-моему, после заседания комитета 47-го года, уже последний, потому что 48-го года это все прекратилось, там был, по-моему, этот вопрос о так называемых инвентарях, там, о собственности, насколько я помню, крестьянской и помещичьей, так сказать, разделении. И было принято, предложено какое-то решение. Что сказал Николай? Он сказал: «Я, конечно...» Да, причем большинство было против. Но люди, как раз ему симпатичные, были «за». Что сказал Николай? «Я, конечно, самовластный и самодержавный, но на это никогда не решусь». Вот. Поэтому это все действительно уходило в песок, в общем. Если бы это был процесс, то, ну, все было бы гораздо легче, и вообще, очевидно, наша история пошла бы несколько по другому пути. Так мне представляется. Да. Да, Юрий Ильич. Считает, но, понимаете, уже Витте уже здесь, поэтому туда его включать уже нет возможности. Конечно, считает, он был лучшим министром финансов в России. Да, и надо сказать, что вообще идея вот этих книг – это идея другого министра финансов в некотором роде, Алексея Леонидовича Кудрина. Да.
Другой вопрос. Когда вы работаете с мемуаристикой, и в истории одно время, да, делали упор на историю институтов, особенно при Кирее, да, историю институтов, вот, а вы говорите, что нужно идти в личности, это очень трудно. В этом смысле, как сложно или как легко представить себе ментальный мир человека, так сказать, этический ментальный мир? Он ограничен своими моделями, вы сейчас назвали, да? Вот, ограничен своими моделями, что-то он не видит или боится чего-то. Вот как, насколько легко или насколько трудно найти его, так сказать, ментальную систему координат? Что он читал? Да? Что у него было в голове? Вот, например, Петр I. Да? И существует ли... Какие возможности здесь есть? И выходит ли это из границ мемуаристики? Потому что в мемуарах тоже пишут внешние характеристики. Значит, да. Здесь трудно удержаться без додумывания и выдумок. Значит, какой-то такой баланс. Вот. Скажите из вашего опыта.
Ну, это очень тяжелая, конечно, история. Потому что никогда нет 100% уверенности, что ты понял правильно. Вот. Кроме того, тут же есть еще один момент, опять-таки имеющий отношение к ментальности. Ты сживаешься в некотором роде со своим персонажем. Особенно если долго им занимаешься. Но это зависит, в общем, в значительной степени, во-первых, от характера источников и отношения к источникам, потому что, конечно, опираться целиком на мемуаристику невозможно. Опять-таки, никогда, даже если есть возможность какой-то там перекрестной проверки, все равно остаются какие-то сомнения. Это вполне понятно, потому что каждый человек, индивидуальное восприятие другого – совершенно нормальная вещь. Ну, это такой довольно долгий разговор, если говорить более-менее сжато, то, конечно, все-таки есть возможность при добросовестной работе, если не хотеть из своего персонажа обязательно сделать или героя, или злодея, вот, то есть все-таки возможность при достаточном количестве источников, а вот люди, которыми я занимался, все-таки они, так сказать, обставлены большим материалом. Но есть возможность так выработать некое, ну, представление там, на собственный взгляд, достаточно адекватное. Потому что и, ну, о ком я писал? Я в свое время писал там о Василии Никитиче Татищеве, нашем первом историке и одном, кстати говоря, из деятелей этой конституционной попытки 30-го года. Вот, о котором тоже очень разные сведения и очень разные поступки. Он, с одной стороны, был человеком такой европейской, в общем, образованности, а с другой стороны, он был петровским драгунским офицером, вот, прошедшим войну, и так, таковым в некотором роде остался, был способен на очень такую абсолютную жестокость, когда надо было. Ну, там, Татищев, там я, ну, довольно много писал о Пушкине. Здесь проще. Во-первых, потому что есть все-таки мощный слой собственных текстов Александра Сергеевича, которые очень много говорят о нем. Есть его тоже достаточно мощный комплекс его писем. Они очень разные. Это тут тоже особое дело, потому что вот как многие люди такого, ну что ли, разнообразного и мировосприятия и таланта, Пушкин очень по-разному писал разным людям. Нет единой стилистики пушкинской переписки. Он знал, кому он пишет, и на него ориентировался. Но тем не менее, это очень многое, конечно, дает. Там замечательный совершенно такой, хотя и очень печальный источник, его письма Наталье Николаевне. И очень важный для понимания его натуры. Вот. Ну, там, я не знаю... Я говорил о Ермолове, тоже огромное количество материала, очень разноречивые отзывы, но, к счастью, есть, опять-таки, большое количество его писем. И вот мы выпустили, это делали два прекрасных историка, и я там как мог этому способствовал, том писем Ермолова, такой здоровый, это «Кавказские письма». Все, что связано с Кавказом и во время его службы на Кавказе, и после. Он все время был связан, так сказать, с кавказской проблематикой, переписывался с Воронцовым, когда тот был наместником Кавказа. Это, конечно, очень многое объясняет в характере человека. Вот этот такой тоже статуарный, мощный Ермолов, красавец и герой, по его письмам ясно было, что это был человек постоянно комплексующий, так не очень точно говоря, и постоянно уязвленный, с очень непростой внутренней жизнью, которую, конечно, люди, так его знающие, его знавшие внешне, абсолютно не представляли себе. Но у него были близкие друзья, там 2-3 человека, которым он писал, в общем, совершенно откровенно. Хотя и тут тоже понятно, не очень понятно, потому что недаром у него было прозвище Патер Грубер. А это глава иезуитов, которые, значит, были в России. Потому что он был вот его, одно время очень его любивший, скажем, великий князь Константин, его упрекал, вот есть такое письмо интересное Константина к нему на Кавказ, где он Константин говорит, что я-то к вам со всей душой, а вы с хитрецой. Вот, так что, ну, и тем не менее, вот представить себе характер человека, его взаимоотношения с миром, если есть вот такой материал, в общем, можно. Но не стопроцентно. Каждый из нас, простите, большая загадка. Да. Вы знаете, есть замечательный двухтомный труд, значит, Заблоцкого-Деситовского, «Граф Киселев и его время». Такой основательный, по-моему, в 80-е или 90-е годы 19 века изданный. Да, увы, только в публичной библиотеке. Не переиздавалось. Вот. Больше. Ну, я писал о нем. У меня есть такая книга «Право на поединок». Это Пушкин 30-х годов. И там есть две главы о Киселеве. Но, конечно, это там достаточно ограниченные тексты, поскольку он мне был там, поскольку он был мне нужен для этого сюжета, я о нем писал. Поскольку у них были, так сказать, свои отношения с Пушкиным. А вот, вот этот двухтомник, да, это фундаментальная биография. Вообще небольшая литература, к сожалению. Он был очень замечательный человек, Павел Дмитриевич. И тоже вот опять-таки печальный финал, потому что Александр II, в общем, он был министром государственных имуществ при Николае, и занимался там устройством, поскольку провести крестьянскую реформу крепостных ему, в общем, не удалось, он занимался организацией, там, совершенствованием быта казенных крестьян. Много сделал в этом отношении. А Александр II его отправил в отставку, и он стал послом в Париже. Ну, это такая почетная, в общем, должность. На внутриполитические дела он уже никак не влиял. И когда началась реформа 61 года, он с горечью писал: «Это должен был делать я». Не удалось. Вот это было дело его жизни, а делали это другие люди. И конец его был, в общем, конец его жизни был довольно печален.
Какой? Какой?
Не понял.
Какой?
Ну, потому что он понял, что, в общем, он не реализовал то, что он должен был реализовать. Потому что первый проект крестьянской реформы он подал Александру I в 15-м году. В 15-м году. Нет, он ничего там, он был богат, и никто его не преследовал, но выполнить свою миссию ему не удалось. И это его чрезвычайно огорчало, скажем так. Ну, я думаю, что все уже достаточно утомились.
Спасибо.
Спасибо.
Я хочу сказать, что в следующий раз у нас...